Сначала мы прочитаем текст из Шримад-Бхагавад-гиты с 9 главы. Самое сокровенное знание, текст 34. Это знаменитый текст, который повторяется не один раз в Бхагавад-гите. Это тема, этот мотив. То есть Кришна повторяет некоторые моменты в Бхагавад-гите. Ман мана бхава ман бхакто матьяджимам намаскуру мам эвашьяси юктай вам атмана мат параяна матмана. Всегда думай обо мне.
Всегда думай обо мне.
Бхава,
бхава.
Стань.
Стань.
Мат,
мат.
Мой.
Мой.
Бхакта,
бхакта.
Преданный.
Преданный.
Мат,
мат.
Мой.
Мой.
Яджи,
яджи.
Поклоняющийся.
Поклоняющийся.
Мам,
мам.
Мне.
Мне.
Намаскуру.
Намаскуру.
Выражая почтение.
Выражая почтение.
Мам,
мам.
Мне.
Мне.
Эва,
эва.
Полностью.
Полностью.
Эш-яси.
Эш-яси.
Ты придешь.
Ты придешь.
Юктва.
Юктва.
Будучи поглощенным.
Будучи поглощенным.
Эвам, таким образом, атманам, твоя душа, матпараяна, преданный мне. Перевод стиха. Всегда занимай свой ум мыслями обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение, падая низ передо мной, и поклоняйся мне. Итак, полностью погруженный в меня, ты, несомненно, придешь ко мне. Здесь используется ман-мана, бхава. Слово бхава используется, известное слово. Мы понимаем слово бхава в основном как предварительная стадия любви к Богу, бхава. Достигшие бхавы, стхай бхавы, то есть твердой бхавы, считается освобожденной душой. Если рассматривать градации развития преданного служения, то уровень бхавы фактически уже уровень освобождения от материальных гун природы. То есть, помните, начинается с шрадхи, адао шрадха, тато саду санга, то есть потом, после веры, человек общается с святыми, преданными, вступает в круг общения. Затем баджанакрия, тато баджанакрия, он сам может практиковать, вдохновляется, принимает опыт, может действовать, совершать практику. И затем анартханеврити, то есть сердце его очищается. Нет недостатков, считается, нет пороков. Анартханеврити, процесс очищения сердца. И затем ручи. А еще твердая вера. Ништха — это твердая вера, когда человек непоколебим становится в преданном служении. И затем ручи, вкус. Вкус святого имени. Вот то, что мы хотим достичь, это достигается после очищения сердца. Ручи. А ручи переходят в более глубокую стадию, в сильную привязанность к Кришне. Буквально говорится, как Ачарий приводит пример, как юноша спонтанно привлекается девушкой. Ему не нужна какая-то практика больше, тренироваться в этом, смотреть на нее, изучать, чтобы почувствовать вкус. То есть, естественно, уже это есть в этом, уже есть, эта привязанность развивается. Они влюбляются, вот так, асакти. То есть, практически непреодолимая привязанность асакти. И уже следом за асакти идут вот эти уровни бхавы. И вот бхава — это вот предварительная стадия уже как таковой любви к Богу. Она сгущается и становится постепенно, проходя через некоторые стадии еще сгущения, вот этот концентрат уже прямо бхакти называется. Это конечная как бы стадия развития этого процесса. И все эти ступени, одно условие, должны быть связаны с Кришной. Потому что верить можно во что угодно. Святыми можно считать тоже кого угодно. Практика у людей может быть разная, правильная, неправильная. Очищение сердца тоже человек может понимать относительно по-разному, как им удобно. То есть это нужно имена именно связать с Кришной. Например, Прабхупада, он дает описание честности. Если вы это свяжете с Кришной, вы сможете понять полностью этот термин, этот смысл. Если нет, то только отчасти. И он приводит пример, что если вы не посягаете на собственность Бога, вы честный. На собственность Кришны вы честный. Это вот максимальное представление честности. То есть все принадлежит Богу, и вы не посягаете на чужую собственность. Зная, кому все принадлежит, и принимайте только выделенную долю для себя. При помощи чистого, неоскверненного разума это можно эту долю выяснить. Это честность. Но он говорит, у людей тоже есть своя честность, они воруют друг у друга, а потом говорят о честности. Как честно распределить все это? То есть тоже есть. Поэтому все эти ступени, о которых мы упомянули, должны быть связаны именно с Кришной. Таково условие. Идеальной чистоты. То есть сама чистота означает беспримесная чистота. Если мы говорим «любовь», значит «чистая любовь». Но у людей тоже есть понятие «любовь». Иногда то, что они называют любовью, совсем не является любовью, потому что это может быть вожделение. Это может быть похоть, это может быть жадность, это может быть какие-то анархии. Так, анархии не врите, вот эти анархии должны быть устранены как? Медитируя на Кришну, на безупречную личность, не имеющую никаких недостатков. Безграничную, безупречную, нечерпаемую, изначальную. Вот так важно знать о Кришне. И бхава, когда человек испытывает вкус именно к Кришне, это значит, что он все остальные вкусы как бы поглощаются этим. Например, мне нравится вкус пищи, каждому нравится вкус пищи, если он голоден. Но если вы эту пищу связываете с Кришной, вкус просада поглощает вкус пищи, становится не так уже важно вкус пищи. Если это освященная пища, вы получаете более высокий вкус, даже если это невкусно получилось в какой-то момент. Все же вкус просада превосходит все это. Это из опыта великих ачарьев, вот так они смотрели на пищу. И говорится, что если даже маха-прасад, пища, предложенная божеству, чистыми преданными, выпадает из пасти собаки, вы можете съесть, он не осквернит вас. Такая сила, такая мощь просада именно. Тогда как обычная пища, она принесет инфекцию, конечно же. И также зависит от сознания. Если я еще не на таком уровне, может, я не должен имитировать. Если я съем слишком острую пищу, даже если это просад, я могу и заболеть. То есть имитировать тоже нельзя. Но если говорить о просаде, вот об этом вкусе Кришны, он таков. Он поглощает все остальные вкусы внутри себя. Не устраняет. Поймите, потому что Кришна ничего за свои пределы не может устранить, он везде. Он поглощает. Как бы все это связывает, объединяет. Как, например, до сознания Кришны, если мы не были знакомы с такой философией, мы не могли связать, почему много разных религий, почему люди враждуют, почему есть мужчина и женщина, в чем смысл жизни, у каждого он свой. То есть столько фрагментов всяких знаний, трудно связать воедино. Но как только мы узнали философию Кришны, Бхагавад-гиту, все связалось. Все стало воедино. То есть вот Кришна должен быть в центре этой практики. И бхава здесь Прабхупада переводит интересным образом слово бхава. Бхава означает предварительную любовь к Богу. Бхава означает также рождение. Понимаете почему? Да? Почему рождение? Это как бы очень похожие понятия. Бхава означает или жизнь, бхава также означает. Жизнь, рождение. То есть то, чем я живу, с чем себя связываю. И вот человек родился, и он всю жизнь связывает себя с этим телом. С полом этого тела, с национальностью этого тела. Это тоже называется бхава. Видите, вот это вот очень сильное понятие, и очень трудно как бы поколебать. Астхая бхава означает, что она непоколебима вообще. Например, человеку может надоесть жить, и даже есть примеры суицида. Да? Это не стхай бхава, это бхава рождения, но от нее можно и отказаться, когда невыносима жизнь, допустим. Не стхай. Но стхай бхава – это вечный принцип, вы не можете его изменить никак. Или еще называется санатана дхарма, то есть это вечное ваше свойство, неизменное ни при каких обстоятельствах, белый или черный, христианин или мусульманин, или кришнаит, или неверующий, у вас есть природа. Неизменная природа – это служение. Хари Кришна. Кришна, Кришна, Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Харе Кришна,
Харе Кришна, 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 Харе, Харе,
Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе,
Харе. Но самое важное мы успели сказать же. То есть санатана дхарма — это очень важный термин. И Прабхупада объясняет в введении к Бхагавадгите, что слово «религия», она означает некоторую идею веры, которую все же можно сменить. Как верующий может стать атеистом или сменить веру. А санатана дхарма вы не можете изменить, кем бы вы ни были, кем бы вы ни становились, это принцип служения Богу. То есть вы слуга по своей природе, вы чему-то или кому-то служите. Если некому служить, служите своим чувствам, говорится. Все равно вы не можете прекратить служение, деятельность. Это называется санатана дхарма. Дхарма – религия, вечная религия. И вечная религия, когда человек достигает любовного, трансцендентного, нематериального, то есть бескорыстного служения Богу. Это высшее, это называется санатана, вечная природа живого существа. Ее нельзя забыть или изменить. Вот стхай пхава на санскрите также означает, что это твердая пхава, которую вы не можете никак изменить. Вы даже не расстроитесь, если будете умирать, потому что вы знаете, я рожусь и снова продолжу служение Кришне. Вот это очень сильное, мощное вот это сознание, называется стхай пхава. Но здесь, в этом стихе, посмотрите, слово пхава, Прабхупада описывает стань, переводится. Еще одно понятие, то есть очень емкое понятие. Пхава, стань таким, стань таким. Манмана пхава, мадбхакто, матьяджимам намаскуру. Здесь говорится, стань моим преданным, пхава. Или мы могли точнее перевести, или как синоним найти этого слова. Кришна говорит, влюбись в меня. То есть стань влюбленным, если это слово еще рассмотреть шире. Вот, пхава. Пхава – это любовь, предварительная любовь к Богу. Всепоглощающая, это выше всякого вкуса материального, выше всех привязанностей. Пхава. Фактически вы освобождаетесь, вы уже независимо от материальных вкусов каких-то, достигая пхавы. Вы не замечаете просто объектов чувственного восприятия, они на вас не влияют. И здесь как бы Кришна говорит, пхава, стань вот таким влюбленным, глубоко влюбленным. Ман, мана, всегда думая обо мне. Можете представить, всегда думать о Кришне вообще? Как это что за состояние ума такое? Это означает, что вы становитесь подобно сумасшедшему, ни о чем другом думать не можете. Что ум как бы останавливается на Кришне. И вот приводится пример Гопи Вриндавана, когда Кришна утром уходит пасти коров, гопи остаются в Вриндаване, домах, и заняты домашними делами. У них много домашних дел, нужно пахтать молоко, нужно убирать и так далее. У них есть семьи. Но Кришна там пасет коров, он играет это на флейте, слышно иногда какие-то рожки, доносятся звуки издалека, или с Гордхана, или с Ямуны. Гопи на самом деле полностью поглощены вот Кришной там, в лесах Вриндавана. И все домашние дела они делают как бы автоматически, неосознанно. И когда их родственники спрашивают о чем-то, они отвечают «Кришна». Они подобно как бы безумным становятся, потому что ум их полностью сосредоточен на Кришне и не может никуда отклониться. Это называется вот это вот «мат-мана». Думай обо мне. То есть мы должны знать, что мысли о Кришне – это не одно и то же, как мысли о чем-то материальном или о каком-то человеке. Это называется еще другим термином техническим самадхи. То есть полное погружение. Если ум погружается в Кришну, чувства тоже погружаются в Кришну. Они идут за умом. И разум здесь говорится также. Разум, выражая почтение мне, поглощенным так, да, таким образом, весь ум, разум, можно сказать так тоже, в этом контексте то же самое можно добавить. Разум означает, что Кришна становится целью жизни, ничего другого нет, другой цели жизни. То есть стань таким. И Кришна говорит, несомненно, придешь ко мне. Вот в таком состоянии ты, несомненно, в этом мире не заблудишься. Вот куда ты идешь? Трудно понять, чего человек достигнет через 10, 15, 20 лет или в конце жизни. Вот куда-то же он идет, он не знает, куда он идет. Что в мире все довольно сложно. Даже если вы выбираете дорогу, можете сбиться с пути, кто-то вас может сбить с пути, с толку. Тут перестройки, тут личные проблемы, тут семейные какие-то непостоянные тоже отношения. Политика, тут все как-то сложно очень. Выбрать какую-то ровную дорогу сейчас трудно. И обычно люди запутываются в жизни полностью, они страдают все больше и больше, что бы ни делали, их положение не улучшается на самом деле, как вот современная цивилизация, вот хороший пример. Положение людей не улучшается. Хотя внешне кажется лучше, на самом деле лучше. И Кришна говорит, вот так, с таким сознанием Кришны, когда ты в меня погружен, ты не заблудишься, ты несомненно придешь ко мне. То есть это ровный, верный путь. Вот видите как, здесь мы должны как бы путь Кришны выбрать через внутреннюю энергию, внутренними усилиями. Ни космические корабли не помогут нам достичь духовного мира. Ни философские изыскания, ни астрономические вычисления не могут там показать, где эта сфера находится, потому что она внутри всего и вне всего, и не внутри всего, и не вне всего, он вне двойственности. Мы не можем это достичь материальными способами. И нет таких умов, мыслителей, чтобы понять это именно умом. Но когда ум погружается Кришной, все становится ясно. Вот как бы Кришна входит в ум. И так же, как Кришна вошел в глаза Арджуны, и Арджуна видел вселенскую форму. Но Кришна сказал Арджуне, ты просишь показать ту форму, в которой я вхожу в это космическое проявление. Но этими глазами Арджуны ты не увидишь это. Это обычные человеческие глаза. Это невозможно. Я тебе наделю сейчас другим зрением, божественным. Кришна как бы дает ему свои чувства, свой орган восприятия. Как это вот все-таки Бог видит все это, а? Интересно. Как он видит живых существ, как он повелевает временем, он все это же знает, и время знает, и гуны знает, и всех живых существ знает, и все планеты. То есть он как бы это одновременно все воспринимает. Это знание называется. И он говорит, я сейчас дам тебе такое видение на короткое время. Узри, говорит, мое мистическое могущество, созерцай. И Арджуна начинает видеть. 11 глава описывает все это, как Арджуна видит вселенскую форму. Арджуна чуть с ума не сходит от такого потрясения. Что на самом деле видит всю вселенную в одном месте. Что никто до него не видел, никакие мудрецы, ни полубоги. И после него никто такую вселенскую форму больше не видел. Кришна показывает ему, дав ему как бы свои чувства. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите в этой главе, что посредством этого знания ты сможешь непосредственно увидеть все. Не понаслышке, а непосредственно увидеть все. Религию ты можешь увидеть глазами, почувствовать носом, услышать ушами, попробовать языком, прикоснуться касанием. И мысль твоя будет тоже с этим соприкасаться непосредственно. То есть ощутить мы хотим это, вот это вот важный момент, ощутить. Ведь люди сетуют, что Бог как бы вроде есть, но как его ощутить? И мы вчера говорили о том, что же нам мешает, какие препятствия на этом пути. Чувственное восприятие, все. Вот эти органы чувств и чувственное восприятие нам мешает увидеть Бога, больше ничего. Поэтому есть технический момент. В 6 главе Бхагавад-гиты описывается, уйди с решимостью от людей. Это тхьяна-йога описывается, или аштанга-йога. Уйди с решимостью так, чтобы не думать о возвращении. Вот что нужно, это технический момент. Нет любви, нет. Но есть решимость, есть желание достичь цели, есть, может быть, амбиции, мало ли что есть. Но вот решимость нужна. Если уж ты занялся йогой, то должен знать, обратно возврата нет. Нужна решимость, решиться на такой поступок нужно. То есть то, что сейчас в клубах йоги, это лишь часть, частичная йога. Это не настоящая йога. Элементы йоги. Уйди в святое место, в уединенное место, чтобы не думать и не видеть, что делают люди, не соблазняться этим. И там нужно успокоиться, нужно сесть в позу лотоса. На траве куша, сверху оленья шкура, все предусмотрено от насекомых, от погодных условий. И ты не должен бояться этого места глухого. Освободиться от страха должен. Там может быть хищник какой-то появится, или там ветка хрустнет, кто-то еще смотрит. Днем и ночью ты должен сидеть, заниматься медитацией в бесстрашии. И еще одно условие. Не думать о половом желании. Вот три условия. Решимость, бесстрашие и не думать о половом желании. То есть вот человек может заняться йогой и не возвращаться обратно уже. И затем нужно работать с дыханием, когда мы усвоили асаны, и чисто технически нужно при помощи дыхания остановить деятельность чувств. Когда вы останавливаете глаз, вы не видите свет больше. Когда вы останавливаете ухо, вы не слышите звука. И каждый орган чувств, когда вас при помощи йоги останавливаете, как бы он умирает, как будто. Вы не умираете. Называется умерщвление плоти еще процесс йога. Вы как будто бы умираете, потому что перестаете видеть объекты чувств, слышать объекты чувств, начинаете видеть, слышать по-другому. Внутри себя, туда пускаете все эти органы восприятия, внутрь себя погружаете. То есть они получаются умом. И затем, когда вы остановили восприятие чувств, можете на самом деле ощутить, в каком мире вы находитесь. Вот и все. Все просто. Несколько тысяч лет медитации, и все, и вы достигаете. Сознание Кришны технически можно достичь. Смотрите, потому что препятствия — это наши органы восприятия. Когда вам делают анестезию какого-то места, вы трогаете эту плоть и думаете, не я, это не я, вы по-другому все ощущаете. Но как только чувство возвращается в эту плоть, вы уже снова оцениваете, как это я. Ну, это тело, видите. Пока там есть чувство, вы себя чувствуете этим телом. Нет чувств, никакой связи вы не чувствуете, вы видите совершенно по-другому. Все эти это связка костей какая-то. Именно вот это чувственное восприятие сбивает с толку человека. Здесь Прабхупада говорит, в этом стихе ясно говорится, что сознание Кришны — единственное средство спасения из оков этого полного скверны материального бытия. Случается, что некоторые недобросовестные комментаторы искажают значение сделанного здесь ясного утверждения о том, что следует преданно служить Верховной Личности Бога Кришне, и только Ему одному. К несчастью, безостенчивые комментаторы сбивают читателей с толку своими ошибочными идеями. Они не знают, что нет различия между разумом Кришны и самим Кришной. Кришна — необычное человеческое существо. Он — абсолютная истина, его тело, ум и он сам — абсолютно и суть одно. Бхакти-сиддханта Сарасвати Госвами в Анупхаште в своих комментариях к читанию Чаритамрити, 5 глава, отделила стихи 41-48, цитирует из Курма Пураны. «Дихадихи випхедаям». Нешварея ведет эквачит, что означает, что нет разницы между Верховным Господом Кришной и Его телом. Но поскольку комментаторы не знают науки о Кришне, они пытаются затемнить Его и отделяют Его личность от Его разума и тела. Это полное непонимание науки о Кришне, однако некоторые извлекают выгоду из того, что вводит людей в заблуждение. И следующий абзац Прабхупада. Это наша вчерашняя мысль, я прочитаю небольшой абзац. Наша вчерашняя тема, здесь Прабхупада пишет. Существуют люди, демоны по натуре, которые думают о Кришне, но с завистью. Таким был царь Камса, дядя Кришны. Он тоже всегда думал о Кришне, но думал о нем как о враге. Он постоянно находился в беспокойстве, ожидая, когда же Кришна придет убить его. Такой вид мышления не поможет нам. Человек должен думать о Кришне с любовью и преданностью. Это есть бхакти. Он должен постоянно расширять свои знания о Кришне и делать это с помощью истинного духовного учителя. Кришна — Верховная Личность Бога, и как мы уже неоднократно объясняли, Его тело нематериально. оно вечно исполнено блаженства и знания. Такие мысли о Кришне помогут человеку стать его преданным. Иное понимание Кришны, почерпнутое из неверного источника, не принесет должных результатов. То есть этот стих очень сложный. Пока есть сердце зависть, очень трудно понять этот стих. Это имеет в виду Прабхупада здесь. Или есть враждебное чувство Кришны, тем более очень сложно понять. Но представьте, человек вам завидует, то вы говорите, влюбись в меня, думай только обо мне. Это вызовет еще большую зависть, еще большую реакцию, верно? Еще больший ответ, больше агрессии еще вызовет. То есть как, если змея пьет молоко, яд только увеличивается. То есть молоко хороший продукт, но природа змеи такова, что этот хороший продукт только усиливает выработку яда. То есть так работает ее организм и ум. Потому что змея – это символ зависти, говорится, среди живых существ. Она накапливает только яд, что бы она ни принимала, молоко или мед. В итоге будет только яд. И когда яд накапливается, он жжет эту змею. Она не может просто спокойно сидеть. Ей нужно кого-то укусить. Такова природа змеи. Поэтому если такие как бы сладкие вещи, такой нектар говорить завистливому человеку, результат будет как бы прямо противоположный, как к удивлению. Иду по Невскому проспекту в 89-88 году. Книги распространяю. Идет человек с удочкой. Ну, видимо, шел на него рыболовить. Маленького роста с бородой. Я ему сказал, вот книги о Боге. Прямо сказал. Ну, раз он с бородой, я рискнул. Что бородачей было тогда редко в Советском Союзе. Если бородач, то свободомыслящий обычно был человек. Он сказал, Бог, о Боге? Ты знаешь, кто я, он сказал. Я и есть Бог. Я читал тоже в Бхагавадгите, что есть такая категория людей, которые называют асурам пхавам. Пхава, опять же, слово. Они чувствуют себя Богом, ощущают пхава. Мнят себя Богом настолько сильно, что уверены в этом, что человек – это и есть Бог. То есть он разовьет свои способности, либо станет Богом, либо уже Бог. Он венец природы, то есть он предмет гордости. То есть человек это звучит гордо, Горький сказал. То есть это всегда изучается в этом направлении, в направлении как бы божественности человека. Я читал об этом в Бхагавадгите, что есть асурам бхава, особая бхава, асурическая, которая не просто говорит, что мы станем Богом. Говорит, я уже сейчас Бог. Я уже имел некоторую подготовку философскую к тому времени. И слышал, что нужно спросить в этом случае у человека. Если вы Бог, тогда покажите вселенскую форму. И он сказал, как это было вот предсказано. Он сказал, мне некогда. И пошел на рыбалку. Но я увидел впервые собственными глазами, что такие люди есть, асурам бхавам, которые вот так вот этим живут, пониманием. И позже я уже много раз встречал подобных людей. Вот. Один из них был молодой человек, который после лекции мне пожал руку, подошел, 21 год представился, и сказал, я Бог, и смотрел мне в глаза. Я просто его поздравил, уже по опыту знал, что не нужно с ними ссориться, с богами. Я его поздравил, он был очень удовлетворен этим. Он сказал, как вы это оцените, вы что, ничего не скажете? Я его спросил, и все это признают? Все согласны с этим вокруг? Он говорит, нет, кругом идиоты. Никто этого не понимает, не могу доказать это никому. Вот в чем проблема. Я-то Бог, но люди глупые вокруг. Вот такие вещи. И представьте, как такому человеку сказать, предайся Кришне? Он говорит, есть даже такие комментаторы, есть люди, которые образованы, изучают веды, и они знают, вот Кришна, вот исторические хроники, есть Пураны, есть Махабхарата, описана цивилизация прошлого. То есть историки подтверждают эти факты сейчас все больше и больше, что это не легенды, не иносказания, это исторические события. Поле Курукшетра до сих пор в Индии существует, станция есть такая Курукшетра. Мы были там, на Курукшетре, это дух, там присутствует до сих пор Курукшетры. Это священное место Курукшетры, и в этом священном месте была мировая война братоубийственная. В присутствии Кришны это было. То есть все военные силы были уничтожены, потому что эти военные силы злоупотреблялись в обществе, и покоя не было. Поэтому план был таков, что все военные силы будут уничтожены, начнется новый виток цивилизации. То есть военные не хотели жить в мире, Они начали делить землю, начали тут узурпировать власть, начинали здесь притеснять браманов и прочее, становились демонами. Один из таких демонов, Прабхупада говорит, был Камса, дядя Кришны по матери, которого Кришна убил, дядю родного. Он был демоном. Он хотел убить Бога. Одно дело, я Бог, но если есть какой-то другой Бог, у меня проблемы. Это зависть. В Риге есть место очень прекрасное, то есть там преданные, это уже их земля, заповедник, там фестивали проводятся, там прекрасное место заповедное. Там живет пара аистов, семья. Такая, знаете, такой столб, там колесо, там у них гнездо, и они обозревают всю эту территорию. И у них, видимо, есть свои какие-то вот границы свои, своей тоже территории, где они чувствуют себя хозяевами. Наш аист, он спускался каждое утро вниз со своего гнезда и ходил по территории пешком. Каждое утро он проходил и осматривал, все ли здесь в порядке. Я повторял мантру в это время, он на меня смотрел с удивлением. То есть он был хозяином, я понимаю. Но поскольку я крупнее его, он не возражал. Да, я вот не знал природы аистов, мне казалось, птица мира, да, говорится. Там много аистов сейчас, очень много. Люди считают, что птица мира, он поселится и будет счастье, удача. Но в Бхагаватам говорится, что один из демонов принял форму аиста. Это был Бакасур. Бакасур. И вот и убедился, что это Бакасур. Знаете, что он делал? Он бросался в эти окна и стекла, которые отражали его. Он так бил клювом, лапами, крыльями, с таким грохотом. Я думаю, как он вообще живой остается? Эти стекла, ну, какие-то закаленные, слава богу, он не смог разбить их. Он разорвал всю эту сетку, покрытую, которая покрывала окно антикамарина, разорвал ее. Кровь текла у него с клюва, и все стекло было в крови. Представьте, он бился с такой силой, потому что видел там соперника, другого хозяина, он хотел уничтожить его. Видите, это есть во всех живых существах. Это зависть, как бы врожденная или как бы животное, неосознанное, инстинктивное, то есть животное, неосмысленное. А все человеческое, оно осмысленное, животное неосмысленное. Вот человек влечет противоположный пол, это животное. А осмысленное, когда он брак это заключает ради какой-то высшей цели, это уже человеческое, как бы. А еще есть божественное, где нет никакой зависти вообще, не существует. И вот Кришна перешел на планету, он показал жизнь как бы без зависти. Как это отношение без зависти? 16 108 цариц у него. Никакой зависти, никакого соперничества. Танцевал гопи по ночам с гопи, воровал масло. Он делал странные вещи, не так ли? Но люди, все цивилизованные люди, все ачарьи поклоняются им. Более того, когда мы изучаем эти отношения его гопи с Кришной, или вот цариц с ним, мы избавляемся от вожделения. Удивительно. Там, оказывается, нет вожделения, там что-то другое, там нет зависти. Это какой-то другой мир, который наполнен тоже таким же разнообразием. Там есть и женщины, и мужчины, там есть также личные формы жизни, но там нет мертвой материи. Там нет этого животного, инстинктивного какого-то существования. Там все полностью осмысленно. Они переживают каждую секунду своего мгновения Кришну в сердце и осознают его. Там это тени невежества. И когда Кришна спустился, то все были рады, весь мир. Кроме Камсы. Ну и еще нескольких демонов, то есть его друзей, демоничные люди, они были очень разгневаны, они думали днем и ночью о Кришне. Как о враге, потому что хотели убить его. А Камса особенно, потому что было предсказано, что именно Кришна убьет его. Он хотел покончить с ним, как царь Ирод когда-то хотел всех младенцев побить, Камса сделал то же самое. Он высчитал, когда этот ребенок уже пришел, то есть ему Дурга сказал об этом, уже явился тот, кого ты боишься. И Камса подумал, нужно уничтожить всех детей, вот, которые родились примерно как год назад. Все плодецов поперебили. Камса действовал таким образом. А затем он услышал, нет, не убит тот, кто убьет его. А играет во Вриндаване, радуется, веселится. При таком, знаете, тотальном контроле Камсы, Кришна там праздник устраивал каждый день. Было вообще плевать и на Камсу, и на всех демонов. И Камса не мог войти во Вриндаван по определенной причине. Он послал туда великих демонов, великих мистиков, самых сильных того времени. И первая была женщина, ведьма. Она обладала ситхами потрясающими. Она меняла облик, она перемещалась на ветки, вырванные с корнем дерева в пространстве. И она эту силу брала из плоти новорожденных детей именно. Жизненная сила там очень... Ну, дети, представьте, младенцы, это вся жизненная сила. Вот, она питалась вот этой жизненной силой, поэтому была очень могущественна. Сколько он уничтожил младенцев, никто не знал. Кровожадная была демоница, женщина, и Камса позвал, сказал: «Путан, у меня к тебе есть, я тебе приказываю. Там, во Вриндаване, есть так называемый Кришна. Убей, он родился не так давно. Это как раз твой профиль, твоя работа». Потом она сказала: «Приказываешь мне? Зачем? Мне приятно это делать, я это сделаю просто с удовольствием. Это мой вкус, кровь младенцев». И она пришла в Вриндаван, она понимала, чувствовала, что это какая-то великая личность, Камсы его боится. Он полубогов даже не боялся, Камсы. Полубоги его боялись. Это тоже был очень сильный, могучный мистик. Но раз Камса боится этого Кришны, это должна быть непростая личность. И чтобы проникнуть во Вриндаван, Путана обрела потрясающей красоты облик. Как будто была какая-то богиня, какой-то планеты высшей. Даже Бриджабаси, когда увидели, были очарованы, думали, наверное, какая-то сама Лакшми пришла, спустилась во Вриндаван, чтобы увидеть Кришну. Он же недавно явился, тут даже полубоги спускаются, чтобы получить даршан. И она беспрепятственно вошла туда, ослепляя своей красотой, фигурой, очарованием, глазами. Кстати, сколько в ней было добродетелей еще оставалось, а? Невероятно. Она увидела Кришну и сразу почувствовала, как мистик. Это дитя может уничтожить Вселенную. Очень большая жизненная сила. Я ее выпью, пока он младенец, и стану этой силой. Я обрету такую же силу. Она с трепетом взяла его на руки. До этого она вымазала свою грудь ядом. Таков план, чтобы Кришна взял ее грудь, высосал яд и умер. Все просто. Ребенок, естественно, примет это. Путана она взяла, прижала его к своей груди, прикрыла так сари. Там была Ишода, которая вообще не препятствовала, но какая-то прекрасная богиня пришла накормить его небесным молоком своим, например, материнским молоком. Кришна станет мудрым после этого, чистым, освященным. Она очень заботилась, как о сыне, о нем. И Кришна очень зло схватил сосок, описывается. Вот она, ой! И потянул. Всю жизненную силу стал вытаскивать из Путаны. Ты же ребенок, ребенок, отпусти, отпусти. И она приняла свою эту гигантскую форму, страшилы там несколько миль. И вот эта вся громадина упала вот на землю Вриндавана. Все удивились, откуда это чудовище. Все было только что хорошо и красиво, и тут такое чудовище. И Кришна на груди играет там, катается там по этой груди, там играет. Как вот этот младенец, как будто он выпил всю ее жизненную силу. Это был первый демон, который убил Кришна. Камса послал. И все остальные демоны тоже были уверены, что смогут убить Кришну. И Тринаварты, и Бакасура, и Акасура, и другие. Все были убиты Кришной. Он просто играл. Что его тело, Сачидананда Виграха, он не может быть мертвым, он всегда живой. Вы не можете с ним ничего сделать. Никакое оружие душу не берет, говорит Сабхагавадгита, ни огонь, ни металл, ни растворение, никакие химические воздействия на нее не действуют. Душа бессмертна, и Кришна – это высший дух, говорится. Душа – душ вся, сверхдуша. И Камса видел, как все это, все его планы рушились в конце концов. И последний план был таков. Кришне уже 11-12 лет. Он убил всех могущественных, самых могущественных демонов. Сильная личность. Необычная личность. В таком возрасте это редкость. И он задумал другой план. Я сделаю состязание Матхури. Соберется весь народ. Вся страна на эти состязания. Лучших борцов и бойцов, гуру боевых искусств будут там присутствовать, на этих борцовских состязаниях. И я приглашу Кришну Балараму участвовать. Несомненно, эти бойцы на состязаниях убьют Кришну Балараму. Он был уверен, потому что это были гуру всех воинов, всех демонов того времени. Великие были мастера боевых искусств, начиная от Чанро и Муштика, главные были среди них. Непобедимые были существа. Неважно, с оружием вы с ними или против оружия, сколько вас, не имело значения. Он строил борцовские состязания, готовился к ним. Кришна пришел в Матхуру. Это Акрура все устроил. Акрура он послал как преданного, преданный привез Кришну в Матхуру. Кришна знал об этом состязании, но он не пошел сразу на эту арену, он пошел просто гулять по Матхуре. Улыбался, смотрел на жителей, очаровывал всех. По дороге убил красильщика тканей, оторвал ему голову. Выпрямил Кубджу ее горб, сделал ее красавицей. Мы слышали эти истории. Он просто развлекался опять же. Что Кришна независим, говорится, это личность Бога. И потом на следующий день были состязания. Кришна убил всех борцов с Баларамой. Они немножко поиграли с ними и покончили. Все эти горы мускулов лежали бездыханными. И Кришна затем посмотрел на Камсу. Как же сравнивается? Как говорится, блудница смотрит на мужчину. Такое сравнение слышал от Ачарьи. И Камса понял, такая сила взгляда. У Кришны такое вожделение ко мне, что я не знаю, что делать. Он так хотел его убить за то, что он столько злодеяний сделал. Хотел так освободить своих преданных мать и отца, которым он в тюрьме держал. Кришна же в тюрьме родился у них. Они всю жизнь сидели в тюрьме там. И Кришна покончил с этими бойцами, посмотрел на Камсу и пошел к нему без оружия. Волосы бы разметались, его глаза покраснели от гнева. Стали как лотос, такие яркие. А сам он как грозовая туча. И в таком, знаете, аватхуда такой, знаете, как огонь. Он просто пошел без оружия, Камса, у него был меч, там щит у него был, там доспехи. И он встал с этой своей асаны, с его трона достал меч. У всех на виду, всего этого стадиона. Там было много-много людей. Были мудрецы приглашенные, были родственники Кришны, были друзья, были сподвижники Камсы, там много было народу, вся Матхура. И он стал размахивать мечом, но уже он не был в сознании должным, не был в сознании Кришны. Так он не мог попасть в Кришну ни мечом, ни рукой, даже взглядом не мог уловить ничего. Он уже как бы был, чувства были его расстроены полностью. Да Кришна просто подошел к нему, вот так вот меч выбросил, взял его за волосы и с трона сбросил, и поволок, на арену бросил, и кулаком бил по голове, пока тот не умер. И Камса, непобедимый Камса, которого полубоги боялись, лежал бездыханный. И вся арена молчала. Потому что никто не верил в это. Камса был убит. Вот этим юношей, племянником? Нет, не может быть, Камсу невозможно убить. Так Кришна сделал так. Он намотал его волосы на руку и проволок его по арене. И все поняли, мертв. И тут все взревели. У-у-у, пошел Камса мертв. Да. Когда же Кришна придет, а? Хотя бы в Россию, с России начать нужно. Надо позвать его. Но Камса, о нем Ачарьи говорят, необычная личность. Он думал о Кришне день и ночь. Манмана бхава ман бхакто. Он думал, его ум был, в этой йоге находился. Но Прабхупада говорит, такие мысли не рекомендуются, это не бхакти. И даже в таком настроении Камса получил освобождение, когда был убит Кришна. Его душа освободилась из плена материального. Потому что это Кришна, он не завидует никому. Он защищает своих преданных, но при этом не завидует демонов, которых убивает. Можно было видеть в то время, описывается в Пуранах, когда кто-то из демонов погибал от его руки, как маленькая духовная частичка выходила из тела демона и входила в тело Кришны. Никуда-то еще. Такой результат, который даже йоги достичь не могут за большим трудом. Итак, следует занять свой ум мыслями о вечной форме, первичной форме Кришны, сердцем полным убеждения, что Кришна, Верховный Господь, нужно отдать себя поклонению Ему. В Индии сотни тысяч храмов, где поклоняются Кришне и преданно служат Ему. Люди выражают свое почтение Кришне, падая ниц перед Ним. Они склоняют голову перед Божеством Кришны и посвящают Ему свой ум, тело и деятельность. Это позволит полностью без остатка погрузиться в Кришну и поможет перенестись на Кришналоку. Не следует позволять недобросовестным комментаторам сбивать себя с толку Необходимо участвовать в 9 видах преданного служения, начиная с пения и слушания о Кришне. Чистое преданное служение есть высшее достижение человеческого общества. Но это вершина, о чем Прабхупада здесь пишет. Затем в Бхагавад-гите Кришна будет Арджуне говорить, что если ты так не можешь делать, стать таким преданным, можешь тогда работать для меня, посвящать плоды деятельности, то есть альтруизм, благотворительность совершать какую-то. Потому что в 7 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что не очистившись от грехов прошлых и не прекратив грехи делать сейчас, невозможно начать чистого преданного служения. То есть причина нашей зависти – накопленные грехи. Но представьте, человек грешен, ему говорят «Бог». Ну зачем мне Бог? Значит, мне что, за грехи придется отвечать? Не хочу никакого Бога. То есть грехи как бы определяют мою позицию. Мне неблагоприятно принимать, понимаете, Бога. Неблагоприятно. Зачем мне Бог, который будет судить меня потом? А я не хочу, чтобы меня кто-то судил. Я грешник и не хочу. Я хочу оставаться свободным, несмотря ни на что. То есть очень сложно человеку принять сердцем Бога. Хотя люди есть, которые начинают каяться перед Богом, не принимая Его, а просто каются. Прости меня грешным, потому что я страдаю сильно с этих грехов. У меня нет другого выхода, как просто повинную голову меч не сечет, просить прощения, потому что я уже невыносимо страдаю в этой жизни. Не значит, что не предаются Кришне, но у них просыпается как бы некое благородство. Обращается к Богу, это уже говорит, хороший человек, начало хорошей жизни. То есть это его позиция меняется. И в Гите говорится, что вообще-то преданные становятся, когда уже сердце очищается. Тогда Кришна становится желанным. А до этого момента, говорится, можно слушать и повторять постоянно, потому что раз услышать недостаточно, два недостаточно. Ежедневно нужно слушать что-то о Кришне, какие-то игры, чтобы постепенно, постепенно можно эту грехи сжечь просто слушанием. Просто слушание, говорит, это самое благочестивое, высшее благотворительность, слушать о Кришне. Это непростая работа. И если это делать постоянно, постепенно склонность к оскорблениям и зависть будет проходить. И вкус восстановится как? Рупа Госвами говорит, что святое имя Кришны – это как леденец сладкое. Но если есть желтуха, болезнь, кажется горькая, что делать? Принимай леденцы все равно, потому что это есть лекарство от желтухи. Просто повторяй тогда, как обязанность. И постепенно это сладкое, оно же лечит желтуху. Желтуха уйдет постепенно, и вкус вернется к тебе. Ручи, ты почувствуешь сладкий вкус, на самом деле, имя Бога. Высший вкус. И постепенно человек достигает бхавы, перерождения духовного. Я не это тело, я душа, частичка Бога. Он начинает ощущать, и тогда это сгущается бхава. И все поглощающие према на этом уровне человек не может совершить ни одной ошибки, ни одного оскорбления. Невозможно, говорится. Когда вы любите Бога, можете делать все, что угодно. Никакого греха вы просто не способны сделать. Если человек роняет божество, толкает, он совершает серьезное оскорбление. Серьезное оскорбление. А что делают мальчики-пастушки? Они борются с Кришной и валят его на землю. Но это любовь. И никакого оскорбления, это игра. Вот вам пример. Когда человек достигает такой премы, он становится либо другом, либо возлюбленным, либо родителем. Такие отношения. Как можете совершить оскорбление? В таких близких отношениях может даже ссориться с Кришной. Ешода и с Кришной ругаются каждый день. Потому что Ешода воспитывает его, ругает, а остальные жалуются соседям, ворует он у вас. Этот ребенок, он вор, ворует масло. Ешода смотрит на Кришну, прямо в лицо смотрит. Он такой невинный. Что даже не верится, смотрит снова на гопи. Нет, тоже вроде правду говорят. Кришна, зачем ты воруешь масло? У тебя что? Я тебя что, плохо кормлю? Почему ты ходишь по дворам и воруешь масло? Говорит, мама, ну ты такая простодушная. Ну почему ты веришь? Ну зачем мне воровать у кого-то масло? Самое вкусное масло у тебя, мама. Зачем мне воровать какое-то масло? Их масло даже обезьяны не едят. Когда он уже объестся и уже не хочет, он и обезьяны объедятся, и уже не едят. Говорит, даже обезьяны ваше масло. Кому нужно ваше масло вообще? Даже обезьяны. Вот такой Кришна. И причем говорится, что это внешне выглядит как вот ссоры, да, вот какие-то упреки с Богом. А бхава другая. Они любят Кришну. Они так счастливы, что он влазит по дворам, ворует масло, что они ему не безразличны. Представьте, Бог залез к вам и своровал что-то. Это очень близкие отношения. Нам бы, знаете, что-то приготовить, чтобы он только принял, пожалуйста. Возьми, не хочешь, ну что же еще сделать-то? Я плохо, видимо. Ну, может, возьмешь. А гупи прячут от него масло, представьте. Он там ищет, как прокрасться туда, как сюда достать это масло, своровать. Его ловят. А, попался. Вот видишь, руки в масле, рот в масле, ноги в масле. Пошли кишоги с уликами. И они в экстазе, когда ловят Кришну. Это их просто блаженство. Только об этом и думают. Когда Кришна придет, я его поймаю, схвачу. Это чудное дитя. Поведу к Ишоде, он будет притворяться, как будто он такой ребенок напуганный, понимаете? Столько блаженства в этих играх. Ишода говорит: Кришна, ну посмотри, ты на кого похож. Ты воровал масло? Говорит: нет, они меня вымазали в масле. Я честно ничего не трогал. И абсолютно невинный вид у него. И это такая ананда говорится, что ачарьи говорят: я не хочу ни о ком другом думать, ни о какой абсолютной истине, ни о чем хочу думать, об этом воришке масла. Вот пусть мой ум весь будет поглощен вот этими вот поступками, вот эта его походка с колокольчиком, это его тело, вот такое вот маленького ребенка, который боится Ишоду. Как он может бояться? Его боится сам страх. Тут есть, знаете, о чем переживать. Это духовный мир. Но это мир, где отсутствует зависть. Там нет зависти, поэтому если вы там воруете, это не грех. Потому что там нет зависти и чувства собственности. Все знают, что все принадлежит Кришне. Это все его принадлежит на самом деле. У нас ничего нет, они прекрасно это понимают. И вот в этом умонастроении, когда мы слушаем об играх Кришны, мы сможем познавать Бога шаг за шагом, все ближе и ближе приближаться к этим играм, потому что они до сих пор где-то происходят, эти игры. Это вечные игры. И в Шримад Бхагаватам описывается, есть необычные истории о Кришне. Маленький эпизод, как, например, Видура. Он был в паломничестве. И он в своем паломничестве встретил Удаву, очень близкого друга Кришны. Кришна ушел с планеты в это время. Преданные тоже многие ушли, никто не хотел тут оставаться. Удава тоже хотел сразу уйти вслед за Кришной. Но Кришна сказал перед уходом: Удава, ты должен остаться. Это было выше его сил. Зачем? Этот мир пуст без тебя. Это мертвая вселенная, материальная. Если тебя здесь нет, души всех живых существ, зачем мне тут оставаться? У меня нет интереса жить в этом мире. Кришна сказал: ты должен остаться, потому что именно ты знаешь науку преданного служения больше всех, ты должен передать ее другим. Вот когда выполнишь эту миссию, ты вернешься ко мне. И Видура встретил Удхаву. А Удхава сказал: я тебе наставления давать не могу, дорогой Видура. Ты старше меня, ты в годах. Ты мне в отцы годишься. Не позволяет моя совесть и этикет получать тебя. Ну а ты пойдешь к Майтрее. Нет. Нет, погодите. Я не об этом хотел сказать. Удхава увидел, да, Видура увидел Удхаву, и Майтрея тоже там был, но, нет, правильно, Удхава говорит: иди к Майтрее, он старше, и он даст тебе наставление, он присутствовал во время нашей беседы с Кришной, вот она история, поэтому он даст тебе наставление, он там был. Видура пошел к Майтрее, это великий мудрец Майтрея, мне кажется, это друг Вьясадевы, насколько помню. Великий мудрец. И Видура спросил о Кришне. Майтрея сказал: дорогой Видура, послушай меня внимательно. Я понял, что я не преданный, когда увидел Кришну. Благодаря по милости Удхавы мне удалось увидеть его. Когда они беседовали, мне удалось там присутствовать, и они меня не прогнали. Но Кришна ни разу не посмотрел на меня. А Удхава глаз не отрывал. Да, так и не разговаривая. И помимо всего прочего, дорогой Видура, Кришна поинтересовался о тебе перед уходом. Видура, он спросил про тебя. И Видура потом рыдал все это время. Что, Верховный Господь, про меня спросил перед уходом? Его трясло от экстаза. Он так плакал, так переживал это все. Он не смог забыть Кришну никогда. Это отсутствие зависти. Право, будь поглощенным. Ты никогда не забьешься с пути. Ты не забудешь такие вещи. Куда бы тебя жизнь не забросила, ты вернешься ко мне. Будет потрясение, будет невзгода, будет счастье, несчастье, будут потери, будет приобретение. Ничто тебя не собьет с толку. Ты мой преданный никогда не погибает. Его не сбивает с толку двойственность. Ни счастье, ни горе, его не поколеблет. Такая слава преданных. И здесь, сейчас я открыл стих другой, из Шримад-Бхагаватам. Здесь будет говорить Господь Капиладев, еще одна инкарнация Кришны. Как сын Девахути он пришел. И он говорит это никому иному, как своей матери, он для нее гуру. Она задает ему вопросы, осознавая его положение, потому что мудрец Кардама – муж Девахути. И когда он принял саньясу, Девахути сказала: «Я с чем останусь? Ты идешь к Богу, а я простая женщина. Я прожила в чувственных наслаждениях, я жила хорошей жизнью, ты дал мне все, все наслаждения рая, долгую жизнь, но теперь ты идешь к Богу, а я-то куда пойду? Я бессмысленно прожила жизнь. Что ты мне оставишь ради спасения моей души?» И вот Кардама сказал: «Не о чем тебе печалиться, абсолютно не о чем. Очень скоро у тебя родится Верховная Личность Бога. О чем ты печалишься? Твоим сыном будет Бог. Так что отпускай меня, я принимаю саньясу». И вот у Девахути родился Капиладев, который раскрыл науку чистого любовного преданного служения, освободил собственную мать. Из уз вот рождения и смерти, говорится, от Майи. И тут он говорит, на вопрос Девахути отвечает: «Поглощенный мыслями обо мне, преданный не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая Сатья-Локу». Сатья-Лока – это Брахма-Лока, высшая планета Вселенной, планета Брахмы, Творца Вселенной. Описывается в Пуранах, что она практически подобна духовному миру. Там нет рождения и смерти, как у нас, нет болезни и старости. Жизнь практически вечна. Прабхупада говорит, что даже математики не смогут представить срок жизни, который жителей Сатья-Локи. Жизнь Брахмы на Сатья-Локи – это жизнь всей Вселенной. Это время жизни всей Вселенной. Это триллионы, триллионы, сотни триллионов лет. 311 триллионов, 40 биллионов земных лет. Это вся целиком кальпа, жизнь Брахмы. Это Брахма-Лока. Когда низшие планеты и средние разрушаются к ночи Брахме, снова становятся утром, это Сатья-Лока не становится незатронутой. Здесь многое, что происходит внутри Вселенной, разрушений и созиданий. Но Брахма-Лока остается незатронутой. Она превыше. Счастье Брахма-Локи в десятки, сотни раз, сотни и сотни раз превыше счастье земного мира, говорится. Там женщины красивее. В сотни, не знаю, как это представить, конечно, нам. Даже математики не могут представить количество времени. Что же мы, как можем представить образы тех женщин, тех мужчин, тех мудрецов, самого Господа Брахму, Творца Вселенной, который не является Богом при этом. И здесь говорится, когда человек поглощается мыслями о Боге, человек, не полубог, обычный человек, то он не желает даже тех благ и наслаждений, которые доступны на высших планетах, включая Сатья-Локу. Он равнодушен к этому, может остаться. Его нисколько не прельщает 8 материальных совершенств, обретаемых в процессе практики мистической йоги. Лахима ситха, махима ситха, анима ситха, правти ситха, камавасайта ситха. Это мистические силы, которые обретают йоги. Фактически нет ничего невозможного в материальном мире для тех, кто обладает этими ситхами, как Равана, демон, обладал всеми 8 ситхами. У него было 10 голов. Мог превращать материальные элементы, трансформировать, как ему заблагорассудится. Он мог попадать на высшие планеты с земного уровня, пересекать измерения и пространства. То есть практически он действовал абсолютно свободно. Он знал веды в совершенстве, этот демон. Его не могло убить ни одно живое существо, а благодаря его аскезе. И даже это не прельщает преданного, который поглощен мыслями о Кришне. И более того, он не стремится попасть даже в царство Бога. Представьте себе. Ну ладно, он не стремится на сати локу. Есть что-то лучше, конечно же, есть духовный мир. Он не стремится быть могущественным и сильным, как Бог. Ну хорошо, он смиренный. Но он даже в царство Бога не имеет желания возвращаться. Что это за сознание такое? Но сам того не желая, преданный уже в этой жизни наслаждается всеми мыслимыми благами. То есть он не сосредоточен на этих наслаждениях. Видите? Он наслаждается всеми мыслями и немыслимыми благами, и материальными, и духовными, говорится. Все ему позволено в этом сознании. Но он не сосредоточен на этом, не желает этого. Не думает об этом, что наслаждающийся. Випхути, или дары, которыми соблазняет нас майя, Рупада пишет, многочисленные и разнообразные. Даже на этой планете можно испытать множество материальных удовольствий. А на высших планетах Чандра-Локи, Солнце, или еще выше на Махар-Локи, Джана-Локи и Тапа-Локи, не говоря уже о вершине материального мира обители Господа Брамы, Сати-Локи, возможности для чувственных наслаждений поистине неисчерпаемы. К примеру, продолжительность жизни на высших планетах гораздо больше, чем на Земле. Говорится, что на Луне один день длится 6 земных месяцев. Что же касается жизни на самой высокой планете Вселенной, то мы даже представить себе не можем, как долго живут ее обитатели. В Бхагавад-гите сказано, что даже математики не способны оценить, сколько длятся 12 часов жизни Брамы. Все это находится в сфере действия внешней энергии Господа Майи. Существуют также другие формы наслаждения, доступные йогам, развившим в себе мистические способности. Но эти способности тоже материальны. Преданный никогда не стремится к материальным удовольствиям, хотя стоит ему пожелать, и он получит их все сполна. Милостью Господа преданный, если он того хочет, может обрести любые материальные блага. Однако истинный преданный равнодушен к ним. Господь Чайтанья Махапрабху учил, что преданному не следует стремиться к материальному достатку и славе или искать наслаждение в материальной красоте. Он должен желать только одного – всегда преданно служить Господу, даже если ему не удастся достичь освобождения и придется снова и снова рождаться и умирать. Однако на самом деле тому, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, гарантировано освобождение. Преданным доступны все богатства высших планет материального мира и планет Вайкунтхи. В данном стихе особо подчеркивается «Бхагаватим Бхадрам». На планетах Вайкунтхи царит вечный покой, и тем не менее чистый преданный не стремится попасть туда. Однако сам того не желая, он уже в этой жизни получает доступ ко всем благам, как материального, так и духовного мира. Что происходит? Мы говорим, нишкам карма, преданное служение называется нишкам карма, то есть карма, деятельность, но без желания выгоды. Но закон кармы гласит, что если какую бы деятельность вы не исполнили, плод должен прийти. Тогда что же делать с этим плодом? Если вы не получаете, не принимаете этот плод, вы только делаете для Кришны, но ничего взамен не принимаете, тогда как же быть с этим законом? Ведь плод все равно должен прийти к вам именно непосредственно. Кришна в затруднении становится. То есть этот закон не работает на преданного, но он-то занимается деятельностью. Как же ответить ему, какой же плод даровать ему? Никакой материальный плод преданного не интересует. Он ничего никогда не просит у Господа, он просто ему служит с любовью, из любви. Просто отдает все, что у него есть. И тогда Кришна говорит, я в долгу у тебя. Я попадаю в долг. И если даже я подойду к такому преданному, чистому, как гопи, когда этот преданный великий мудрец, прошедший через все эти аскезы, все эти покаяния, прошлой жизни, изучение вед, становится гопи, духовная форма женщины красивой перед Кришной. Если даже я подойду и скажу: дорогая гопи, ты столько для меня делаешь, ради меня ты пожертвовала всем, своей репутацией, честью, чем угодно. Вот тебе золотой перстень с бриллиантом. Это же будет оскорбление. Как я могу такое сделать? Если я что-то предложу материальное, это просто оскорбит их любовь. И мне язык не повернется предложить им что-то взамен. И как же быть? Как же наградить? И вот тогда Кришна говорит: мое слово, моя награда заключается в том, что вот это преданное служение, которое вы выполняете, гопи, по отношению ко мне, и будет вам высшей наградой, и высочайшим блаженством не будет, кроме этого чисто преданного служения. В самом преданном служении вы найдете все, потому что ничего другого не принимают. Кришна говорит, что чистое преданное служение – это высочайшее совершенство. Над всеми мистическими силами, способностями, знаниями есть любовь, чистое преданное служение. То есть эта глава называется «Превосходство чистого преданного служения над всеми видами деятельности и практик». И это чистое преданное служение, как ни странно, скрывается в ведах. Ну, вы понимаете, почему? Это тема первого дня. Вы не можете открывать это завистливым людям. Вот есть трудность. Кришна говорит: предайся мне, Саратарн Паритяджа, а я тебя защищу от всех греховных реакций. Потом, сначала предайся, потом я тебе полностью окажу тебе защиту. Хорошее утверждение. И многие люди предались благодаря этому стиху. Но в Векали люди не предаются, даже читая этот стих. Они говорят: а вдруг он потом не защитит? У них нет такой веры, они не развиты духовно. Они не понимают Кришну. Говорят: мало ли что обещают Священное Писание. А вдруг потом это не будет так, как написано? У меня нет веры в Священное Писание, в Бога такой веры нет. Я не могу принять просто на веру это утверждение. Представьте, нужно всю жизнь посвятить. Риск большой. А потом ноль, может быть. Неудача, осечка. Он говорит: ну, погорячился я тогда, сказал, знаете, не подумав. Простите. Как они строили коммунизм? Говорит: ну, не получилось, ну что. И у нас такой опыт есть в материальном мире, что никакие обещания не исполняются, как мы хотим. Поэтому, когда Кришна говорит: предайся мне, Саратхану, все оставь, просто мне предайся, я тебя сам лично буду защищать от всех грехов твоих, ошибок, которые ты совершишь. И ничего не бойся, Машуча. И преданные, то есть люди в Кали-Югу говорят: нет, опасное утверждение. Тогда Кришна думает: что же делать в Кали? Я рассказал все о Бхагавад-Гите, но люди не понимают меня. И вот тогда он переходит как читание Махапрабху, который таких условий не ставит. Он просто приходит сам как преданный. Сам Кришна. Приходит как преданный, начинает петь, танцевать, слушать о Кришне, ведь о Кришне все эти признаки экстаза, он проявляет все 8 признаков экстаза в его теле проявляется. И дрожь, и испарины, и столбняк, может быть, однажды он вот свернулся так в колесо, и 6 часов на киртане так стоял. Господь читание. Однажды съел 40 килограммов риса в экстазе. В экстазе можете тоже съесть много присады. И все будет хорошо, не беспокойтесь. Не будет заворот кишок. Еще потом прыгать можете даже. И ничего страшного не произойдет. Если это экстаз. И вот Господь читание привел такие эмоции, такую силу чувств, что иногда у него вместо пота кровь выступала на киртанах, представьте. И он так подпрыгивал вверх высоко. 2,20 метра. 2,20 высотой. Тело нежное, как взбитое масло было у него, и переливалось, как расплавленное золото. Это было чудо света. И когда он так попрыгал в киртане, в экстазе, обливаясь слезами, вот так вот вверх, вот эта вот масса Господа Читания, такая нежная, большая, он так вот плашмя потом падал на землю. И мать Шачи вздрагивала. Это мама же. Она не видит в нем Бога. Мой сын, он кости переломал там, Боже мой. Но он вставал и снова пускался в пляс. То есть никто не знал, что это за природа такая. Читание Махапрабху Здесь люди, если вы будете петь, харинама пойдете среди местных людей, они будут вам кланяться в ноги, как вчера. На берегу, помните? Они заинтересовались, прибежали, там было 250 русских, сошедших с ума от Кришны. А они местные, они знают, кто такой Махапрабху, читание Махапрабху, они поклоняются в этих храмах читания Махапрабху, они знают, что он говорил, эти предсказания, что через 500 лет будут воспевать и первая Россия. Бхактивинода Тхакур сказал, он здесь жил, Бхактивинода Тхакур, неподалеку. Он сказал, первая Россия, потом Пруссия. С них начнутся уже вот эти вот. Но в каждом городе деревне будут воспевать святые имена. Они это слышали и думали, где же, а тут русские приехали. В Тхоте, в Саре, с Киртаном. Там особенно одна бабушка спустилась, сразу стала кланяться в ноги там. И просто она так переживала потом, еще долго ходила, пела, хлопала в ладоши, уже после Киртана не могла остановиться. Так это ее потрясло. Бенгалка. Они сердцем это знают, с детства, потому что они в сознании Кришны, с рождения. Для них это, представьте, просто такой подарок Махапрабху сказал, и это происходит так, как их вера увеличивается. Вы проповедуете одним только внешним видом здесь, говорится. Вы ходите в саре, в тхоте, и все. Для них этого достаточно, чтобы убедиться. То есть Господь Чайтанья — это скрытый аватар, чхан-аватар. Он приходит как, не как Бог, а как преданный Богу приходит. И вот он поет, танцует, слушает и проявляет признаки экстаза. И так он распространяет эту бхаву, любовь, сразу раздает. Без условий. А если да, человек завидует? Знаете, что было однажды на свадьбе Господа Чайтанья? Когда Господь Чайтанья женился, он раздал очень щедрые пожертвования. Никто до него столько пожертвований не раздавал браманам, людям. Никто столько не раздавал даров, просада. Там было горы всяких подарков, и золота, и шелка, и пища была самая лучшая. Это была свадьба Верховного Господа, представьте себе, Навадвипа. Она была очень богата, эта Навадвипа. Индия несусветно богатая страна была до разграбления. Тут стены храмов инкрустировали драгоценными камнями, дворцы делали драгоценных камней. Из одного Вриндавана вывезли 200 караванов золота, драгоценных камней, 200 караванов верблюдов в свое время. Это очень богатая страна была. И Господь Чайтанья, он тоже ходил весь в золоте, люди ходили все в золоте, если уж не давали пожертвования, то там было что-то. И на свадьбе Господа Чайтанья это была не просто какая-то свадьба. Но это было уже Кали-юга. И брахманы стали жадными. Они подходили за пожертвованием. Думали, вот бы еще столько. И видели, столько народу здесь, столько богатств, никто не заметил. И второй раз становились в очередь. И Господь Чайтанья, конечно, сразу это замечал. И он удваивал после этого пожертвования. Вот так вот он действует. Даже завистливые люди, говорится, получали эту милость, им становилось стыдно. Господь Чайтанья, он закрыты глаза у него в экстазе. И слезы текут. Поэтому если кто-то, он в такой разлуке с Кришной, что если кто-то вот просто даже случайно, как попугай, произнесет рядом с ним Хари Кришна, он сразу обнимет его, скажет, ты мне спас жизнь. А если он обнимает кого-то, он передает прямо. Это его трансцендентная игра, лила. И похоже, что нас коснулась какая-то пыль со стоп Господа Чайтанья. Что говорит, что когда преданные Господа Чайтанья воспевали киртан вокруг него, все, кто его видел, становились преданными. Все, кто касался этих преданных, становились преданными. Пыль поднималась, и на кого пыль садилась, становился преданными. И те, кто видел того, на кого села пыль, тоже становятся преданными. И те, кто видел того, кто видел, кто запылился, и так далее, и так далее. И в конце концов, русские тоже когда стали преданными. Что Прабхупада эту пыль принес даже в Россию, смотрите, на своей голове он принес эту пыль, слез за стоп Господа Чайтанья и посыпал тоже на наши головы каким-то образом. И мы готовы с вами расстаться даже с завистью, самым дорогим, что у нас есть в жизни. Вообще. Мы говорим, да пусть проклят эта зависть вообще, я хочу Господа Чайтанья, хочу служить Ему, ничего не надо мне. Конечно, бывает жадность, понятное дело, когда никто не видит, бывает. Но когда только кто-то сказал, да не надо ничего, забери, при этом так вот, нет, все больше, отныне ничего мне не нужно, все. Ну так, Господь Чайтанья так есть. Как бы мы хотим стать преданными изо всех сил. Вообще-то это невозможно, имея зависть. Но говорится, вот Господь Чайтанья делает невозможное возможным. Он взламывает замки, 7 замков, 7 дверей, скрывающие прему бхакти. Что туда подойти нужно иметь чистое сердце. Он взламывает все это. Просто раздает из них запасников, так вот все, на улицу, при помощи харинама санкиртаны, танцев, пения, прасада. Киртаны незабываемо описываются читанием Мангали, читанием Чаритамрити. Господь Читания да, распространялся на четыре формы на Радхаятри. Четыре экспансии выделял в разных. То не было микрофонов тогда, усилителей. Было, скажем, там сколько, 12 мридангов по 80 килограмм, мриданги такие специальные есть. Брихат называется мриданга, такая громкая, гулкая, глиняная, тяжелая. И вот такие сильные мридангисты были. 12 или 20, такие же караталы и все такое, и громовой голос, там певцов иногда они в несколько голосов пели, чтобы озвучить харинаму. А когда очень большая радхаята, то 4 и несколько групп делали в разных направлениях харинамы. И Господь Читания разделялся в 4 экспансии, так видели очевидцы в этих группах. То есть он проявлял также мистические способности. Это, пожалуй, все, что я сегодня хотел сказать. Вот. Если есть время, то несколько вопросов, пожалуйста. Там была рука, да? Почему в Америку? План был таков. Нет, он мог поехать и в Англию, потому что его духовные братья не в Англию ездили проповедовать, в западный мир в Англию. Но Америка была самая богатая страна, то есть стратегия была именно такова, что если самая богатая страна мира будет принимать сознание Кришны, все примут автоматически. Так и произошло. Что, казалось, не хватает Америки, самая богатая страна мира, но Прабхупада приезжает туда, а там хиппи. Вот, хороший пример вообще, потрясающий пример. Людям надоело это богатство, это процветание, они искали смысл жизни. Оттуда началось движение. В России Прабхупада был всего 3 дня, 71 год. И посмотрев на лица людей, когда он гулял на Красной площади, одна потом женщина пришла через долгие годы, многие годы, и она сказала, что видела Прабхупаду, когда он гулял по Красной площади. Ведь я шла за ним по пятам, хотя шла в другую сторону сначала, увидев его, я шла по пятам, потом думала, что это за ним иду, почему? Говорит, он был очень необычный человек. Он так, говорит, смотрел, как будто, вот, знаете, как царь ушел. Вот что-то ее увлекло за Прабхупадой какое-то, потом она застеснялась и ушла, но она вспомнила это. И Прабхупада, когда гулял, он сказал, что, да, это было июнь, 22 июня, и он увидел, что утром рано поливные машины поливают дороги. Он сказал, это очень хорошо. То есть он, видимо, не видел это в других странах, говорит, в России поливают улицы водой, говорит, это очень хорошо освежает. Потом увидел лица людей и сказал, недостаток духовной энергии, они угрюмые ходят и аскетичные очень. Нет такой рекламы, как на Западе, одежды очень простые у них. И угрюмость, вот эта аскеза. То есть люди нуждаются в духовной энергии. Он сказал, это страна преданных в будущем будет. Увидел храм Василия Блаженного и сказал, это будет храм Радхи Кришны когда-то. Ну, очень красивый храм, понравился ему. Потом встретился с нашим Котовским востоковедом, это история, записана беседа с ним, как они разговаривали. И Котовский сильно-сильно боялся этой беседы, потому что был под наблюдением. Он очень боялся принимать какие-то духовные темы, потому что эта страна была атеистическая, воинственный атеизм. Он боялся говорить что-то откровенно с Прабхупадой. Позже он дал интервью уже после этого, позже, в 90-х годах, или где-то в 2000-х даже годах он снимался с преданными. Он рассказал все, как было на самом деле в его душе, с большим почтением к Прабхупаде, и согласился, что все, что Прабхупада сказал, сбывается. Говорит, он пророк. Он подтвердил это. Говорит, я имел, говорит, честь. Но, говорит, поймите, я был под постоянным контролем, и меня, говорит, больше всего испугало, что Шьяма Сундар, который был с Прабхупадой, включил магнитофон, когда мы начали разговаривать. Вот это, говорит, меня выбило из колеи. А Прабхупада пытался о душе говорить. Напрямую, представьте себе. И один преданный появился, увидел его за эти три дня, стал преданным. Он, собственно, распространил по всему Советскому Союзу. Он уже ушел с планеты, умер, этот преданный. Его самадхи во Вриндаване. Он пережил заключение, тяжелые дни. Был очень сильным проповедником. Я его хорошо помню, как он проповедовал. Очень сильный, могущественный был проповедник. И он видел Прабхупаду. Существует три способа повторения маха-мантры. Манасика в уме, вачика громко и отчетливо вслух, и упамшу или слышно одними губами. Можно ли повторять круги на четках в уме, когда нет возможности произносить мантру вслух? Если вы дали обеты 16 кругов, то вслух их повторите, остальное можете в уме. 16 кругов вслух повторяйте. Звук очень важен. Звук именно контролирует ум. Говорится, что полубоги тоже созерцали вселенскую форму. И имели ли они также глаза Кришны или его зрение, или видели его по-другому? Я слышал, что они видели немножко по-другому эту вселенскую форму. Не так полно, как Арджуна. Они бы не выдержали этого. Арджуна не полубог, но он спутник Кришны вечный. И он не смог выдержать созерцание этой формы. Означает ли то, что душа демона входила в тело Кришны, персональное освобождение? Да, это было персональное освобождение Сарупья Мукти, Саюджи Мукти. Почему мы называемся Рупа-нугами? Почему, например, не Джива-нугами или Санатана-нугами? Рупа Госвами наставил самые важные наставления Бхакти, он написал Бхакти Расамрита Синдху. Мы следуем его наставлению вот в этой книге. Также Рупа Госвами написал «Нектар наставлений». Эту книгу наизусть знает каждый занятий. Это самое важное наставление от Рупы Госвами. Потом Рупа Нуга. Хотя и Санатана Нуга тоже. Почему нет? И Прабхупада Нуга тоже. Можно. Но вот так, традиционно Рупа Нуга. Что делать, если ощущаю зависть от преданного, с которым близкие отношения? Перестать делиться сокровенным или терпеть. Собственно, сердца не хватает, чтобы не чувствовать ту зависть, преданный сам признался мне, что завидует. Терпите. Терпите по мере служения, зависть должна уменьшаться тоже. Почему Камса не мог войти во Вриндаван? Пурнамаси не пускала. Есть целая история об этом, но сейчас не расскажу пока ее. Пурнамаси, бабушка Пурнамаси. Проблема большая. Как должен ученик относиться к своему духовному учителю? Искать встречи с ним, всегда стараться послужить лично или не пытаться крутиться вокруг и просто выполнять его наставления, зная, что у него очень много учеников рядом. Значит, как? Искать встречи с ним. Да, может быть. Но не в том духе, что Гуру Махарадж, я здесь. Хари Кришна. Не в этом духе. Это беспокойство приносит. Можете искать встречи, так вот просто. Даршан такой иметь, Я тоже смотрю на духовного человека, так издали смотрю, мне нравится на него смотреть, как он двигается. Как слуги рядом, и вот пока он не исчезнет, я так вот посматриваю туда, вот, все. Мне иногда не видит. Или иногда я так раз в сторону отойду, что мне не видел только. И так он проезжает. Но он так обычно раз и посмотрит. То есть это хорошо, говорит, что ты повторяешь мантру, сказал Прабхупада, но это не означает, что должен беспокоить духовного учителя. Когда один из учеников громко повторял мантру, говорит, это хорошо. Но не означает, что должен беспокоить. Так что иди куда-нибудь в другое место повтори. Как говорят, нам говорят, что молитесь Господу Кришне, просите Кришну о милости. Все же в то же время говорят, вы не можете просить Кришну напрямую. Надо через духовного учителя. Пожалуйста, проясните, как это делать на практике, как совмещать. Хорошо. Будем опираться на то, что Прабхупада сказал. То есть, чтобы обратиться к Кришне, сначала обращаемся к гуру. Что это означает? Это не то, что вот сначала в этот кабинет пройдите, подпишитесь, значит, свое, значит, прошение, а потом с этим, после этой подписи идите, значит, в другой кабинет. Нет, это такая внешняя сторона. Здесь имеется в виду что? Когда мы вспоминаем гуру, вот это очень важно, потому что именно тогда мы настраиваемся смиренно. Источник смирения, ну, именно духовный учитель непосредственно. Гуру бывает очень строгим, серьезным или недовольным. То есть вот так он себя ведет. И ученик перед гуру всегда чувствует смирение. И вот это важно. Вот. Вот когда вы в таком смирении, можете обращаться к Кришне. Все хорошо, гуру присутствует. Вот это вот подпись, печать. Вот это вот право обратиться к Богу со смирением, без глупостей, без всяких шоу. Именно от сердца, именно по-настоящему. Как понять, в какой момент преданием Кришне будет отречься от чего-то, а когда преданием будет что-то принять? Как почувствовать и отличить голос Кришны от голоса ума? Пока преданный так думает, значит, еще не отличает голос ума от голоса Кришны. И все же, дорогие преданные, учите слушать свое сердце. Это очень важное наставление. Хорошо, что вы слушаете наставление духовного учителя. Пытайтесь следовать, так и нужно делать. Но также учите слушать свое сердце. Потому что наставления, которые мы слышим, духовные, не отличаются от того, что Кришна говорит вам в сердце, параматма. Учите слушать сердце. То есть знайте, что гуру находится в сердце. Если поместите гуру, наставление его в сердце, вот тогда вы осознаете Кришну. Потому что прежде всего мы обманываем сначала себя из-за материальных желаний. Но если мы внутри себя поместим гуру, мы не сможем обмануть себя. Гуру там будет присутствовать. То есть эти наставления, как это происходит? Мы слушаем, а потом запоминаем, и когда мы действуем, мы чувствуем, вот это нехорошо, гуру не хочет, я помню, вот так надо, вот так гуру говорил. Мы начинаем действовать согласно тому, что мы в сердце поместили. И вот это правильно. И постепенно начнем слышать все эти вещи. Потому что обман не так страшен, как самообман. Если вас никто обмануть не сможет, если вы искренне говорите. Но если мы хотим быть обманутыми, нас обманет любой. Говорят, что сейчас специально выращивают тулоси на плантациях, а потом их вырывают для кандхимал, то есть насильственно уничтожают, это принимают огромные масштабы. Преданные покупают потом эти кандхималы. Не оскорбление ли это? Будут ли потом последствия? Должны ли мы покупать кантималы? Ну тогда покупайте во Вриндаване кантималы. Не вот это производство, которое, если это так, как вы пишете, я не знаю, честно говоря. Тогда покупайте во Вриндаване кантималы. На Радакунде покупайте кантималы, там четки берите. Никогда во Вриндаване никто так не сможет поступить с Бриджибаси. Невозможно это. Это делают материалисты. Они очень изобретательны, предприимчивы в этом плане. Как сказал один сумасшедший саньяси, Прабхупада назвал его. Какой, говорит, толк выращивать туласи? Лучше выращивать баклажаны. Вот так он проповедовал. Но преданный никогда не позволит себе такого, это невозможно. Поэтому не покупайте материалистов. Но можете спросить, откуда туласи ваши? Ну, поговорить, ну не знаю, что это такое. Туласи на шее означает, что вы собака Кришны. Это священное деревце, очень дорого Кришне. Конечно, преданный не будет так поступать, такие плантации выращивать, так поступать. Никому это не понравится. Да. Хари Кришна. Спасибо большое. Шилпа Прабхупада.